Был ли Наполеон маленьким? Справедливо ли именовать особый комплекс людей, которые страдают от своего невысокого роста, комплексом Наполеона? Ну, наверное, большинство людей уверенно скажут, да, Наполеон был карлик, да еще и толстенький карлик. А вот что было на самом деле, мы расскажем в очередном выпуске из цикла «Диктатора», посвященного Наполеону, и мы расскажем не только об этой истории, об этом мифе про маленький рост Наполеона, а и про другие мифы, да и вообще про наследие Наполеона от пирожных и коньяка до государственного устройства.
Если кому-то казалось, что мы закончили с Наполеоном, то нет. В прошлой программе мы остановились на том, что Наполеон ушел из жизни, умер, он был похоронен. Но впереди у нас еще два выпуска. Один из них будет посвящен, это вот сегодняшняя программа, мифам о Наполеоне и наследию, которое он оставил. Наследие колоссальное, мифов тоже много, есть о чем поговорить. Ну, в общем, приятного прослушивания и просмотра. Ну и дальше у нас будет еще одна программа, которую мы хотим посвятить, во-первых, заявке с вашей стороны, рассказу о заговорах, о всякого рода, возможно, даже покушениях на Наполеона, если такие были. Ну, я во всяком случае не знаю, но, наверное, были. А дальше, конечно, у нас еще большие ответы на ваши вопросы. Так что, кстати, можете и здесь тоже вопросы оставлять в комментариях к этой программе. Пишите, что вы хотели бы узнать, чего вы не услышали, что бы вам хотелось еще дополнительно приобрести в вашу копилку знаний. Ну, а мы в программе следующей, получается, уже и финальной по наполеоновскому циклу ответим на эти ваши вопросы. Ну, и сегодня еще один вопрос, который мы для вас приготовили. Поскольку мы говорим о мифах и наследии Наполеона, то хотелось бы, чтобы вы в комментариях порассуждали, а что Наполеон значит лично для вас сейчас? Наполеон – это что для вас? Скорее пирожное, скорее император, скорее герой, скорее, может быть, антигерой. Может быть, это просто давно забытая страница из учебника истории, и вы случайно попали на эту программу, и что-то такое хотите о Наполеоне узнать, хотя бы первые 3 минуты. В общем, будьте с нами, оставайтесь с нами, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, и давайте начнем. Наполеон умер, но дело его живет.
Да, по наследию, которое оставил Наполеон Бонапарт, я считаю, это диктатор номер один. Ну, в нашем случае нам важен именно диктатор, конечно же, не только как полководец, не только как государственный деятель. И несмотря на то, что он умер больше 200 лет назад, но он своей славой и в 21 веке затмевает многих влиятельнейших диктаторов 20 века. Поэтому, безусловно, фамилия его на слуху. Найти человека, который бы никогда о нем ничего не слышал, мне кажется, невозможно. Ну и давайте тогда вот наследие, самое популярное, наверное, это все, что связано с мифами, с мифологией. И сколько бы эти мифы, сколько бы раз, сколько бы их ни пытались... Ну, это в сознании же все у людей, да, рассказать. Ну, ничего, безнадежно, я с этим сам регулярно сталкиваюсь, и ничего с этим, наверное, не поделать, если читаешь вот книгу «Война и мир» Льва Толстого, а там безапелляционно невысокий, толстенький Наполеон. Ну и все, соответственно, это что-то такое само собой разумеющееся. Ну, вот, соответственно, миф номер один, что Наполеон был маленький, а вот в версии Толстого еще и толстый. Но он не был маленького роста. Он был, ну, его рост, конечно же, известен, это 170 примерно сантиметров, может, 171. Это выше среднего роста французов в ту эпоху. То есть он вот среди обычных людей, он был даже еще и повыше. Изначально его, кстати, никто карликом-то и не рисовал. Впоследствии, когда англичане рисовали карикатуры, вот они стали изображать его очень маленьким, а потом еще и толстеньким, но тоже не сразу. Поначалу они рисовали его вполне себе стройным, и Наполеон и был не просто стройным, а худеньким в молодости. Потом, конечно же, поправился. И еще там, может быть, одна из ошибок, когда его уже измерили, потому что отличались системы единиц, например, французские футы от английских футов. Ну и в конце концов, это так вот закрепилось в сознании, что карлик, причем до такой степени, что даже один из комплексов тоже называется комплекс Наполеона. То есть это вот когда люди маленького роста пытаются всем или мстить, или как-то вот испытывают от этого особенные страдания, пытаются кому-то чего-то доказать, но все это просто непосредственно к Наполеону не имеет никакого отношения. Но там вот еще тоже одна из версий, например, он... конечно, был пониже, чем его солдаты его гвардии, потому что в гвардию, например, нельзя было брать людей меньше 176 сантиметров ростом, то есть среди гвардейцев, конечно, он был там пониже. Но опять-таки, это же не значит, что он был карлик. Это таких людей набирали в гвардию. А, например, во французскую армию нельзя было брать людей ниже 160 сантиметров, а желающих было так много, что на каком-то этапе из них стали формировать отдельные полки, вольтежеры так называемые, когда вот, ну, как бы малорослики среди них, Наполеон, конечно, выглядел бы гигантом. Ну, в общем, это миф, с которым мы, наверное, уже вообще ничего не можем поделать, но, тем не менее, это, конечно же, миф и неправда. Наверное, вот второй популярности миф, или, во всяком случае, очень яркая тема для любой конспирологии, что у Наполеона были двойники, с острова Святой Елены он, безусловно, сбежал, смерть свою инсценировал, ну и действительно тоже все, когда конспирология, так все же должно сходиться. Он же на здоровье никогда не жаловался, переносил всяческие тяготы в походах без конца, спасся из России, не заразился, не заболел во время всех эпидемий, наоборот, якобы. Ну, может, действительно приходил к больным, которые, ну, к солдатам, к своим, соответственно, да, когда там эпидемии тифа или холеры, например, и не замерз в России, соответственно, и вдруг оказался на острове, мы уже рассказывали, там прекрасный климат, там круглый год 20 градусов, ни жары удушающей, ни холодов никаких не бывает, все время свежий воздух, понятно, что экология безупречная, и вот вдруг в 51 год человек умирает. Раз такое может быть, то есть либо отравили... Это еще один миф, дополнительный такой, да, значит, отравили. Либо он сам все так подстроил через вот каких-то двойников, еще вот специально продемонстрировал, как будто бы с двойником свой труп, а потом уже, там как будто бы же очевидцы всегда находятся, которые его встречали то в Марселе, то в Лионе, то и в Париже где-то он мелькнул, ну, и мы уже упоминали тоже популярный миф, что, конечно же, он отправился в Австрию, ему надо было непременно повидать своего сыночка, и вот там-то его, может быть, даже убили, но вот именно в расцвете сил Наполеона, но убили, потому что не хотели эту тайну раскрывать, тайны закопали, в общем, тоже вот с этим мифом ничего не поделать. Есть, кстати, интересный французский фильм, где все это показано на экране и так убедительно, что невозможно не поверить, что так все и было. Но остальные мифы...
Что-то вспоминается из старого журнала «Техника молодежи» статья о том, мог ли Наполеон сбежать с острова Святой Елены на подводной лодке конструкции «Фултона», если я не ошибаюсь, того самого, который и предлагал когда-то пароход.
Ну вот я и Фултона сегодня тоже хотел упомянуть, но раз вы рассказали, тут просто это интересный пример не столько мифологии, сколько того, что не такой уж Наполеон был и проницательный, потому что к нему действительно приезжал Фултон и с проектом подводной лодки, и с проектом пароходов, и все это в самом начале 19 века, а Наполеон, который очень внимательно относился к наукам, сам же он прекрасно знал математику, но вот это все изобретение показалось ему каким-то несерьезным, как это без парусов, какие такие паровые машины на кораблях, все это как-то ненадежно. В общем, идею с пароходами он отверг, хотя грант как раз-таки Фултону он дал на дальнейшие разработки, но вот не доверился. Так вот, как бы ему пригодился бы пароход, чтобы пробиться потом после второго отречения сквозь британские корабли в Америку, в которую он так желал поехать, но вот не доверился он Фултону. Ну, соответственно... Вот еще миф, который тоже часто встречается, что у него была феноменальная память, но это, конечно, уже любители Наполеона, то есть тут мифы тоже отличаются. Не любители Наполеона будут называть его карликом, а обожатели Наполеона будут рассказывать, что он всех солдат, но, во всяком случае, в гвардии знал по именам. Вот смотр, гвардия построилась, это же десятки тысяч людей, вот если они все вместе соберутся, число гвардейцев все время росло. Поначалу их было не очень много, но впоследствии гвардии была, ну, в России примерно то же самое, была и кавалерия в гвардии, была артиллерия в гвардии, были старая гвардия, новая гвардия, ну, так вот, и вот он, мол, идет вдоль строя, а потом, взглянув в лицо какому-нибудь из солдат гвардии, говорит: «Жан, а помнишь, как вот мы при Ваграме-то дали там жару австрийцам, ну, конечно, там любому солдату счастье, любимый император, да, там, сир, конечно, помню, и прослезиться где-нибудь». Ну, так вот, ну, невозможно выучить тысячи имен, запомнить тысячи лиц, но, во всяком случае, не для Наполеона все это, но как человек, который придавал большое значение всяческой вот подобной идеологии, он мог либо действительно кого-то помнить и знать, а не то чтобы всех подряд, это так он преподнес бы, как будто всех знает, Либо заранее поинтересоваться, спросить, а потом вот уже по ходу строя, особенно если какое-нибудь приметное лицо со шрамом, например, то к кому-то уже и персонально обратиться. Ну, еще миф тоже удивительный, но почему-то очень популярный, что якобы Наполеон котов боялся. Вот у него была такая котофобия, что если вот кот ему дорог перешел, не черный, любой, или просто повстречался на жизненном пути, то он в этот день ничего не делал, впадал в какое-то отчаяние. Но сейчас трудно проверить, была ли у него какая-нибудь аллергия на кошачью шерсть, это неизвестно, но котов он не боялся. Это все вот, когда известный человек, то, соответственно, все должно само по себе обрастать мифами, ну, как же без этого, без всего интересного.
Ну, давайте вот... на котиках мы еще... все любят котиков, и котофобия Наполеона – это, ну, похоже, действительно совершенный миф полный. Я еще напомню о том, что мы тоже любим котиков, и нашему каналу нужны ваши донаты. Пожалуйста, не забывайте об этом, о том, что мы существуем только благодаря вашей помощи и поддержке. QR-код вы видите. Если вам не подходит этот способ, то зайдите в описание программы, там ниже есть все варианты того, как вы можете отправить нам денег. Примите нашу огромную благодарность за то, что вы помогаете нам. И, пожалуйста, делайте это и дальше, потому что от каждого вашего доната зависит выход каждой следующей программы. Не забывайте об этом. И, конечно же...
Чтобы закончить самые популярные мифы, после египетского похода появилось тоже два устойчивых мифа, о которых охотно рассказывают местные гиды любому экскурсанту, а так как миллионы европейцев посещают Египет, курорты Египта, то вот они охотно все это слушают, потом привозят обратно и, выпучив глаза, рассказывают. И мне регулярно тоже спрашивали знакомые, ну, например, что Наполеон же принял в Египте ислам. Это же вот всем известно. И откуда этот миф взялся? С чего бы ему вдруг ислам принимать? То, что он интересовался всем этим живо, мог с любопытством к этому относиться, безусловно. Но, конечно же, он ислам не принимал, обрезание не делал. Ну и вот второй миф, который... Вот это уже не любители Наполеона регулярно рассказывают, и тоже гиды это все без конца повторяют, когда показывают статую, гигантскую статую сфинкса с отбитым носом, что это вот, мол, все из Наполеона. Это вот он решил проверить меткость артиллеристов своих собственных, дал им задание, ну-ка вот, если способны, вот, ну-ка попадите с дальнего расстояния по носу сфинкса, те, конечно же, попали, вот несчастье-то какое, сфинкса носа с тех пор нет. Но неправда, сохранились даже изображения, ну, сфинксу больше 2000 лет, это понятно, что не так-то просто сохраниться было бы в песках Египта. Ну так вот, но сохранились даже рисунки более ранние, где уже сфинкс нарисован европейскими путешественниками без этого злосчастного носа, который у него отвалился, ну, скорее всего, просто от воздействий природных, от выветривания, от мини-землетрясений, которые там периодически случались. Не такой все-таки Наполеон был вот злодей, наоборот. Он же... не просто живо интересовался историей, я это уже упомянул, он взял с собой в Египет множество ученых. Это же благодаря этому походу вообще появилась сама по себе наука египтология. Расшифровали иероглифы египетские, а тут вдруг такое варварство. Ну, тут приходится вступаться за Наполеона, много зла он совершил, но, конечно же, не такой уж он и злодей. Но это вот основные мифы, понятно, что никуда они не денутся, и кто-то будет все равно в них верить, кто-то все равно будет читать вот то, что я все перечислил, там про конспирологию тоже находить подтверждение. Но, тем не менее, мы же не вдумаем, говорим все, как было на самом деле.
Идем дальше, и у нас впереди несколько блоков, которые касаются наследия Наполеона, чем он интересен нам, потомкам.
Ну вот я начал бы скорее с такого любопытного наследия, которое, ну, наверное, многие диктаторы должны даже были бы по-своему как-то завидовать. Далеко не именем не всякого человека назовут, например, популярное, особенно в России, пирожное «Наполеон». Ну, оно вот многослойное, треугольной формы, и вот по одной из версий, потому-то, ну, из-за того, что у него эта двууголка была, в форме треугольника, да, издалека. Вот и пирожное это было названо. Ну, я уж не говорю про всякие напитки с именем Наполеона и коньяк Наполеон, и вообще множество разных, не только и из еды, брендов носят его имя. Тут вот, наверное, сложно кому-то из диктаторов конкурировать именно с Наполеоном, потому что его именем можно назвать вообще все, что угодно. И любое кафе, и любой ресторан, и еще и в любой точке мира. И все это будет, соответственно, легко запоминаться, привлекать внимание. Но вот из...
Символ Франции буквально наравне с Эйфелевой башней, да.
Да, но вот из-за такого... фактического наследия, которое непосредственно уже сам Наполеон, про пирожные это он не придумывал, это появилось позднее, а вот то, что он ввел, например, во Франции, и то, что сохранилось до наших дней, это, конечно же, орден почетного легиона, такой награды до него не было, он его специально придумал, и придумал так, что даже когда Наполеона и во второй раз отправили в ссылку и пытались уничтожить все его наследие, но особенно когда бурбоны были у власти, они ничего с этим не смогли поделать, и до сегодняшнего дня орден почетного легиона, но он имеет разные градации, и это же орден не только как награда, а это же еще и причастность именно вот к такой вот организации, как вот в свое время были, да, там ордена тамплиеров, орден иоанитов до сих пор существует, а это градация, есть командоры, есть младшие, там 5 ступеней примерно, вот, и почетно обладать этой наградой, ну, там очень много награжденных, не такая уж она и редкая, особенно в силу того, что есть самые простые категории, да, есть там более сложные, но все это функционирует до сих пор, то есть вот больше 200 лет, что не так часто бывает с наградами. Ну вот еще одна...
Да, награды, конечно... же, они обычно привязаны к какой-то системе достоинств того или иного государства, а у французов же и реставрации, и вновь республики. В общем, как в Советском Союзе была своя наградная система, а потом была восстановлена какая-то, которая перекликается с дореволюционной, впрочем, лишь отчасти.
Ну вот в нынешней там все это так идеологизировано, что все уже запутано, и опять-таки тот же орден Андрея Первозванного могут кому попало дать. В свое время и Наполеон тоже давали орден Андрея Первозванного совершенно неожиданно своему злейшему врагу. И Александр I этот, да, лицемер. Но это в предыдущих выпусках мы рассказывали. Ну так вот, еще одно наследие, такое тоже любопытное, очень любят его аукционисты, потому что на любом аукционе любой предмет, который хоть как-то причастен к Наполеону, ну если это подтверждено, конечно же, это гарантированный ажиотаж. У Наполеона до сих пор множество почитателей, богатых почитателей, которые готовы заплатить бешеные деньги за все, что угодно. И вот самый яркий пример, это сравнительно недавно произошло, когда на одном из аукционов как раз и продавали двууголку Наполеона знаменитую, причем она не единственная у него была, они же там ветшают, он их иногда менял, ну, несколько как минимум было, ну, вот подтвержденный сертификат, и почти за 2 миллиона евро ее продали, это фантастическая сумма для головного убора, это, наверное... Ну, вот не знаю, сколько стоят короны со всякими бриллиантами, но есть точно гораздо дешевле. То есть, вот изготовить за миллион можно корону и с золотом, и с драгоценностями, а здесь вот кусок материи, по сути, да, там, сшитый, и все это, ну, плотные материи, да, там, набит еще немножко специально, чтобы форму держать. И 2 миллиона, чуть-чуть меньше 2 миллиона евро. И сколько еще расстроенных людей осталось, которым не хватило денег, чтобы вот тоже приобрести... Ну, соответственно...
Существует поговорка, что любой уважающий себя музей должен иметь в коллекции шпагу Наполеона.
Ну, соответственно, переходим вот так плавно от аукционов к такому наследию культурному. Тут вот я уверенно буду говорить, что по количеству изображений, так или иначе связанных с Наполеоном, на марках, это праздник для любого филателиста, потому что Наполеоника, она не кончается никогда, она продолжается. В 20 веке на каком-то этапе Ленин мог конкурировать по количеству изображений на филателистических почтовых знаках, но эпоха эта закончилась, во всяком случае, с масштабом. Ну, где-то, наверное, марки еще с Ленина могут появиться, но уже не так, не такими тиражами, не в таком ассортименте. А с Наполеоном все в порядке. До сих пор в самых разных точках мира, причем страшно далеких и от Франции, от французского языка, а запросто может появиться какая-нибудь филателистическая серия, посвященная какой-нибудь годовщине или просто так красивой. Ну и, соответственно, любому филателисту это ж надо приобрести, коллекцию пополнить, ну или искать там более старые какие-то марки. В общем, Наполеон номер один и в этом виде, ну вот, филателии, соответственно, дальше, если вот идти, тоже очень любопытно, Наполеон же проиграл, по сути, вот все, он был, ну, можно сказать, не было буквально трибунала, но союзники-победители его отправили в ссылку, вернувшиеся к власти законные монархи, понятно, его терпеть не могли, а тем не менее, по количеству установленных памятников во Франции, во Франции, во всяком случае, ему не только во Франции памятники стоят, тоже, ну, почти в каждом городе будет или бюст, или конная какая-нибудь впечатляющая статуя, ну, или как минимум он стоит, да и в Париже есть. Ну, там как? Это больше для французов историческая память. Что-то даже пытались убирать в разные периоды времени, кстати. Что-то потом возвращалось, но до сих пор во Франции, ну, больше 100 монументов, которые так или иначе Наполеону посвящены, ну, еще там примерно столько же, которые посвящены его генералов, ну, как я про Камброна упоминал, да, что человек говорит, гвардия умирает, но не сдается. И так это было престижно, что потом пришлось еще и судиться. Камброн это говорил или другой генерал. Ну, так вот, и здесь у французов вот в этом плане такое специфическое как будто бы примирение произошло. Тоже вот не знаю, тут вот точно не владею по изображениям на картинах, на батальных сценах, но то, что вообще саму Наполеонику рисовали и продолжают рисовать, и явно еще будут рисовать, тут безусловно. А без Наполеона никак не обойтись, но, собственно, весь период так часто и называют наполеоновские войны. То есть все тоже именем одного человека названо. Опять-таки, сколько полководцев бы об этом мечтали. Мы же знаем многих полководцев, но чтобы их именем назвали целый цикл кампаний, ну, там 7 коалиций было, да, антинаполеоновских, тут, ну, можно только завидовать, а поделать с этим ничего нельзя. Ну, вот
слушайте, неожиданное... а тут еще ведь такой же интересный нюанс, который дополняет то, что вы сказали. А ведь если попросить назвать имя победителя Наполеона, вот кто Наполеона победил, это, ну, у нас в России, допустим, наверное, назовут Кутузова, но ведь Кутузов просто не дожил до победы Наполеона. Вспомнить, что с ним, наверное, воевал Веллингтон, да, это смогут уже люди более-менее образованные. А вспомнить австрийских и прусских военачальников уже, наверное, во всяком случае, из русскоязычных наших зрителей и слушателей мало кто сможет. А вот Наполеона знают, безусловно, все, побежденного.
Да, ну в Германии, конечно же, там Блюхер, главный победитель, и как раз-таки в Германии вам охотно, ну сейчас, может, другая эпоха пришла, в 20 веке все бы рассказывали. Конечно же, это же был период освободительных войн для нас, это вовсе не война была шестой коалиции, это освободительные войны, и немецкий народ осознал свою идентичность, что пора объединяться, чтобы, вот что самое надежное, чтобы больше нас никакие французы никогда не завоевали, объединиться в единое государство под властью, там, например, ну что ж, подел прусского короля. Если баварский, саксонский не способны на это, поэтому это все было прекрасно, и у нас выдающийся полководец Блюхер, который и, ну, соответственно, принимал активнейшее участие в изгнании Наполеона с территории германских княжеств и королевств той эпохи, а потом кто нанес решительный удар в битве при Ватерлоо вовремя, появившись, кто обманул Груши, ускользнул от него, успел на поле битвы, это все выдающийся герой, памятники, соответственно. Поэтому, да, вы правы, тут очень просто по-разному будут рассказывать, кто кого победил, а во Франции расскажут, что нигде Наполеона не проиграл. Тут вот у него при Ватерлоо насморк просто был, в России просто оказалось слишком холодно, а во время битвы народов это саксонцы предали, оголили там центр позиции, вот и пришлось отступать. А так Наполеон ни разу нигде не проиграл, наоборот, всех побеждал, да еще и многократно. Ну,
в Англии, да, в Англии вспомнят Веллингтона и, конечно, Нельсона.
Ну, вот тут любопытно как раз в сравнении с, вот как это все менялось прямо при жизни Наполеона еще, ведь... Бетховен, гениальный композитор, соответственно, да, одно из самых известных произведений, героическая симфония, оно же изначально было посвящено Наполеону, так и называлось наполеоновское, это потом Бетховен, раздосадованный, разочарованный в Наполеоне, ее переименовал, а так, пожалуйста, вот и в музыке без Наполеона не обошлось, а в то, при Наполеоне же как будто бы и переигрывалась вся эта история. Но тут, вот, кстати, любопытно, еще я уж упоминал про рост. Ведь Сталин, например, вот вернуться. Сталин ниже ростом, никто карликом не называет его почему-то. Ленин еще меньше ростом, тоже никто карликом не называет. Но если бы собрать по росту, и там есть инфографика, это любопытная, даже современников Наполеон, да, Александр I был повыше. Но, например, император Австрии Иосиф был пониже, немецкий король Вильгельм был пониже, Нельсон был невысокий, никто их почему-то карликами не называет. Это все вот наследие такое специфическое, но так просто вспомнил сейчас, извините, вернулся к мифологии и к тому, как все это со временем может меняться. При жизни-то Наполеона никто карликом не считал и не называл все это.
Зато нескольких вождей все время обвиняли в комплексе Наполеона, что они, дескать, таким образом маленький рост компенсирует.
И мстят всем остальным людям, что тоже не очевидно, далеко не всегда правда. Комплексы могут быть самыми разными, но, в общем, несправедливо вот в этом плане к Наполеону абсолютно. Но еще одно направление, это вот все уже мы к культуре переходим, это, конечно, кинематограф. Ну, понятно, что фильмы снимались, но чтобы такое количество, где Наполеон не второстепенный персонаж, а главный, ну, тоже трудно кому-то тягаться. Больше 100 фильмов, которые просто непосредственно ему посвящены, но как только появился кинематограф, так и стали снимать. И все это не закончится, наверное, уже никогда. Но вот сравнительно недавно очередной блокбастер вышел с Хоакином Фениксом, Ридли Скотт, масштабный, кому-то категорически все не понравилось, особенно там линия с Жозефиной. Там все получилось, надо было на чем-то вроде на одном сосредоточиться, а там надо было и про Жозефину, и про сражение, и про его личную драму, и в итоге, наверное, не все получилось, но в целом видно, как далеко шагнули технологии современные, потому что смотрится это все зрелищно, конечно же, в кино. Ну, в общем, и будут снова фильмы, причем любые, и комедии будут, и в России, кстати, снимали комедии. Ну, мы это можем упомянуть, нам-то не страшно, да, что играл, например, Наполеона, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, тоже в комедии, которую теперь просто уже непонятно, показывать или не показывать. Какое-то время ее показывали, чтобы дискредитировать его, когда он стал президентом, а теперь уже вот это вот не действует. Надо вычеркивать, да, все это как-то из памяти, как будто не было такого. Хотя там фильм, ну, комедия даже, глупо сюжет пересказывать, никакого отношения к реальности не имеющий. Ну, понятно, что есть несметное количество книг про Наполеона, причем тоже про все. Не только как про полководца, а и как про человека, и как про государственного деятеля. Поэтому тут даже затрудняюсь сказать, сколько там может быть трудов. Тут вот целое направление тоже, это вот уже к идеологии мы, соответственно, переходим от культуры. Мы когда-то в предыдущих циклах рассказывали, всякий диктатор мечтает, чтобы его именем что-нибудь назвали. И здесь термин «бонапартизм» прекрасно известен, тоже, наверное, своей славой затмил, ну, может быть, сталинизм не затмил или маоизм, но, тем не менее, наравне с ними держится, причем это же... Вот особенно в случае с нашей соотечественной историей, это же клеймо, это же ничего почетного. Если тебе вот сказали, обвинили в бонапартизме, именно вот обвинили, да, это не похвалили, это не значит, что ты гениальный полководец, что ты прекрасно воюешь, всех побеждаешь, наоборот. Это что ты стремишься к диктатуре, ну, в советском случае, значит, ты не прислушиваешься партийным вождям, ты отшатнулся от партийной дисциплины, возомнил себя каким-то одиночкой, ну и все, а дальше что угодно может с тобой произойти. В лучшем случае разжалуют, в худшем случае казнят, ну, при Сталине, во всяком случае, поэтому это было страшно, если вот тебя на каком-нибудь партсобрании, это касалось вообще-то любого, и просто младшего офицера или какого-нибудь заслуженного маршала, и вдруг кто-нибудь там типа Сталина попыхивает трубкой, спрашивает, а не увлекся ли товарищ Жуков бонапартизмом? И все. И что вот дальше делать? Вот как его, в застенке НКВД? Или пусть там просто при всех покаяться? Непонятно же там, что Сталин задумал. И про это тоже книги есть, особенно в отечественной истории. Про, ну, если сталинисты, что все вот эти злодеи, типа Блюхера и Тухачевского, вот они как раз и были бонапартисты, которые хотели устроить заговор, просто между собой не очень-то договорились, да и Сталин их всех разоблачил. Кто, наоборот, сочувствует всем вот этим репрессиям и любит маршала Победы, в кавычках, Жукова, например, тот вот с горечью пишет, что вот обвинили, выдающегося полководца в бонапартизме задвинули на распоследние должности, и Хрущев неблагодарно, а он никакой не Бонапарт был, он, ну, в худшем смысле, да, то есть Бонапарт в лучшем, но не в бонапартизме нельзя было его обвинять, был простой народный полководец, ну, тут каждый себе тоже найдет.
Перед следующей нашей страничкой середина программы, и отметим это напоминанием о лайках и подписке. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки этому выпуску и всем остальным выпускам про Наполеона тоже, ну, не только про Наполеона, у нас там про Франко был очень классный выпуск, на мой взгляд. Вот, так что ищите программы из цикла «Диктаторы», да и не только из цикла «Диктаторы». У нас хороший цикл был «Властители». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить чего-то важного. Вам будут приходить уведомления о наших новых программах. И, конечно же, ставя лайк, вы даете Фейсбуку понять, господи, алгоритмам Ютуба, вы даете понять, что вам нужен подобный контент. И вам будет предлагаться что-то в этом же роде. Поэтому ставьте лайки, ничего от этого плохого, кроме хорошего, с вами не случится. Подписывайтесь. Огромное спасибо тем, кто уже подписался. Ну и давайте дальше. Да, у нас наследие Наполеона. Кстати, в бонапартизме, по-моему, первым обвинили Троцкого. Его прям так и писали. Красный Бонапарт. Но в хвалебном смысле поначалу, а потом уже, конечно, и в отрицательном.
Хвалебным это почетно. И он действительно в гражданскую-то войну, в принципе, и привел большевиков к победе над белыми. Именно Троцкий. Но кто ж потом при Сталине бы за это его похвалил? Поэтому уже вместо Красного Бонапарта бонапартизм, ослепление... Конечно же, все это не имело никакого отношения к большевистской дисциплине, ну, в общем, и вообще троцкизм – страшное преступление, спасибо, не сказали. Ну, так вот, но вот это все про болезни, соответственно, это тоже целое направление, потому что, ну, наверное, большинство наших слушателей сталкивались, есть карикатуры, есть литература упоминания, что если сумасшедший дом, там непременно должны быть какие-нибудь выжившие из ума люди, которые считают себя... Бонапартами. И это не только такой вот мем или на карикатурах. Это реальность. То есть, все, в принципе, достаточно подробно расписал еще Достоевский в «Преступлении и наказании», когда герой Раскольникова внутри себя, со всеми своими переживаниями, все время вспоминает Наполеона. Вот Наполеон. Вот человек был решительный, да, пришлось идти в том числе и поперек, может быть, каких-то законов, и вот как возвысился. Ну и я, чем я хуже? Тварь я дрожащая или право имею? Уже не раз я это цитировал, вся эта классика, но с опорой на кого? Вот именно Наполеона. Ну и, соответственно, как потом с ума не сойти на этой почве, особенно если что-то не складывается и не получается. И это тоже, наверное, бесконечная история, это вот уже навсегда. И сравнительно недавно тоже это печальная история с доцентом в Петербурге по фамилии Соколов, который сейчас отбывает срок в тюрьме за зверское убийство своей аспирантки, а я когда-то лично с ним пересекался, давно уже, и видно, что человек, ну, он вовсе не патриотический был, кстати, историк, некоторые, наверное, даже не понимают, он обожал Наполеона, обожал наполеоновскую армию, Францию, вот это все невысокого был мнения о Кутузове, вообще о мастерстве русских войск, но как скользкий тип, просто не мог это все лишний раз воспевать, а вот во время реконструкции, куда он и приезжал в мундире, соответственно, в этой двууголке, он так входил в роль, особенно если хорошенечко выпивал. Я видел в деле, когда это идет человек с красным лицом, и вот Наполеон таким не был на самом деле, и так не напивался. А Соколов там вот что-то ему не нравится... Расстрелять этого. Так, и этого казнить немедленно. Ну, там вроде бы вменяемые люди были, но вот чем все для Соколова закончилось и пошла вот эта печальная слава у нашего родного города, где периодически кого-то расчленяют. Еще я когда все это увидел, я по этой дороге, где он бросал в мойку остатки... расчлененной, несчастной девушки, я в школу ходил много лет, и поэтому все это неожиданно. Печальная история. Вот до чего людей доводят попытки себя как-то ассоциировать совершенно незаслуженно, возомнить себя там тоже каким-нибудь наследником. Но, наверное, и с этим ничего не поделать. И здесь тоже совершенно отдельная история про реинкарнацию Наполеона. Ну, вроде бы, ну, во Франции было бы понятно. Ну, ладно, с какими-то там особенностями имперского менталитета в России тоже понятно. Но когда африканские диктаторы, типа Бакасы или вот на Гаити, ну, это, соответственно, тоже... афрогаитянцы, получается, да, объявляют публично, Я и есть реинкарнация Наполеона. Я вот, он и есть вот уже, да, вот в случае с Бакассой это была вторая половина 20 века. И если посмотреть на фотографии, где он устраивает коронацию, это же все вот повторение буквально, чтобы и мантия была, и орел этот наполеоновский, и процедуры, все, и трон, чтобы был похож на наполеоновский в стиле ампира. Мы, кстати, не упомянули, это в культурное наследие. Там Наполеон косвенно, конечно, на все на это повлиял. Но вот пришла мода на такой пышный эклектицизм, который совмещает в себе множество красивых деталей. Ну, вот эти яркие полотна, соответственно, картины, где множество тоже мелких ярких деталей. И все без Наполеона, в общем, не обошлось. Ну, а в случае с безумцами, ну, нетрудно представить, что рано или поздно, и не раз еще, наверное, появятся всякие деспоты, которые будут объявлять себя подданным, что это я и есть Наполеон, да, и теперь, соответственно, будем всех побеждать. Ну, или это худший вариант, ну, лучший вариант для любого диктатора, чтобы без агрессивных войн. Ну, что ж поделать, раз тебе так повезло, превратился ты в такое вот чудовище, но без насилия. Все-таки это исключение, когда диктаторы, захватив власть в стране, начинают на кого-то нападать. Ну, вот тут у нас один в Кремле до сих пор живой, целехонький. А какое чудовище. Наверняка ему тоже понравилось бы сравнение с Наполеоном, хотя абсолютнейшая бездарность. Но, тем не менее, вот покоя не дает вся эта история. Ну, и я бы тогда завершил со всяким вот этим вот интересным и ярким, и про сумасшедших, и про больных наследием, а перешел бы вот уже к такому фактическому, то, без чего современную, как минимум, Францию невозможно представить, а в том числе, ну и на Европу, все это, на историю Европы оказало колоссальное влияние, и без Наполеона Европа, конечно, была бы во многом совершенно другой.
Государственное строительство у нас, да, давайте.
Ну вот, Наполеон был не просто неравнодушен к науке, а выделял огромные средства на науку. Ну, он там выбрал 6 главных направлений, не все подряд его интересовало. Но мы еще раз напомним, он прекрасно учился еще во время обучения на свой первый офицерский чин. Прекрасно знал математику. Есть одна из теорем, которая названа именем Наполеона, которую он и решил. Не самое, может быть, сложное, но для начала 19 века это такое серьезное достижение, опять-таки, характеризует Наполеона как достаточно умного человека. Ну и понятное дело, что точным наукам он, конечно же, охотно покровительствовал. Конечно же, выделял охотно средства на это, на все, потому что инновации, технологии, все это очень важно, ну, в первую очередь, для военного дела, ну, а подспудно там вообще двигало эволюцию уже человечества вперед. И здесь, ну, просто надо отдать ему должное. Еще раз, вот мы уже рассказывали, это упоминали, неизвестно, если бы не было наполеонского похода, нашли бы розетский камень, и, соответственно, удалось ли бы расшифровать иероглифы, ну, наверное, удалось бы, но гораздо позже, и, конечно, египтология, наука появилась бы не только из Наполеона, она могла возникнуть. Но все это вот непосредственно благодаря ему, благодаря тому, что он брал с собой ученых, и не только, кстати, историков, он брал всех, и ботаников, и зоологов, чтобы они все описывали, чтобы они все это фиксировали, чтобы потом, приехав во Францию, они все это издавали, доклады свои произносили в академиях. Ну, понятно, что в эпоху Наполеона так называемые бессмертные академики тоже не чурались Бонапарта, тем более, что он их финансировал. В общем, тут вклад в науку, ну, впечатляющий. Ну, вот, можно даже упомянуть француза, который, в принципе, и начал всю эту науку, египтологию, в числе прочего, это Шампильон, да, который вот увидел камень, на котором есть надписи на иероглифах и на древнегреческом, и погрузился в это во все. Теперь мы знаем, что ничего интересного, ничего особо интересного иероглифов как раз нет. Все вот это было таинственно, пока не могли их расшифровать. А теперь мы знаем, что больше чем на 90% это либо тексты во славу фараонов и богов, либо всякие записи больше такого бухгалтерского характера, ну, что, кстати, даже более полезно периодически бывает для науки, что, в конце концов, и помогло доказать, что пирамиды строили не рабы, а свободные крестьяне в свободное время, и сколько им за это платили. Ну, так вот, раз уж там про образование, да, и вот премии, я уже упомянул, что он существенно выделял и гранты. Про Фултона мы уже сказали, грант дал, но в пароходы не поверил. Не такой он был проницательный, но придавал огромное значение образованию. Как это все тоже, к несчастью, разнило вот императорскую Францию, императорскую Россию. Потому что в России к образованному крестьянину сразу с подозрением относились. А уж если выучился читать, вот тебе Библия, хватит тебе и этой книжки. Конечно же, Наполеон по-другому к этому подходил, потому что любой грамотный солдат это уже гораздо полезнее для армии. Пусть даже вот он руководствовался таким посылом, и далеко не только Библию надо было читать, а потому что ну как вот артиллерист без математики, например. Да, как вообще любой, даже младший командир без общих знаний там, географии, например. Поэтому все это было полезно, поэтому всех надо было учить читать. И именно при Наполеоне, ну, начальное образование там более-менее и до него существовало. А вот, например, система лицеев, это уже среднее образование, на которое выделялись колоссальные средства. Это все Наполеон создал. До сих пор все это, по сути, так примерно и функционирует. Да и в России слово «лицей» не чуждое. Просто в России примерно в ту же эпоху появился лицей, но один – Царскосельский, да, Пушкин, да, Золотой выпуск, да, существовал, но потом уже его перевезли из Царского села в Санкт-Петербург, потом какие-то появлялись, но так вот за весь период правления Романовых и не удалось не то, что неграмотность победить, большая половина крестьян так и оставались невладеющими грамоты, и не сильно-то про это власти переживали. Меньше грамотных, меньше проблем. А то вон от студентов сколько несчастья начитаются, крамола какой-нибудь и Кабинской. И ужас в том, что в 21 веке это все примерно так вот и повторяется. Ну, в общем, Наполеон не боялся образованных людей, сам не был таким. Но это опять-таки характеризует его как человека не очень-то закомплексованного, а даже очень уверенного в себе. Но он и маршалами себя тоже выдающимися окружал. Путин так не может, безусловно. Но вот в науку вклад очень серьезный внес. Но здесь ладно. Здесь он, например, руководствовался интересами своих завоеваний. Но были и другие сферы, в которые он точно так же, в которых он провел такую своеобразную революцию и подал уникальный пример, которым, вот тут сейчас мы переходим к целой отрасли, которая очень важна до сих пор для многих государств, которые повторили эту модель, это финансовая система, когда было создано казначейство, не то чтобы он первый это придумал, но чтобы это была строгая, понятная система, что нельзя разгонять без конца инфляцию, деньги должны быть чем-то обеспечены, валюта должна быть достаточно строгой. Он, например, Наполеон вообще отказался от бумажных денег, от ассигнаций, которые же в ту эпоху вроде бы были развиты, все перевел в монеты, золотые и серебряные, что было гораздо надежнее, но главное, что, ну, глупо подделывать монеты, старинная, да, средневековая забава любого монарха, объявить монету серебряной, а тонким слоем только ее серебра покрывать, обесценивать тем самым, потом инфляция, потом проблем, потом удивляешься, почему платить нечем, и государство банкрот. Наполеон все это прекрасно осознавал, не избежал в итоге глубокого финансового кризиса, но вот эта финансовая система, которую он создавал, сыграла важную роль впоследствии в Европе. И тоже, ну, тут это спорный момент, но, соответственно, когда сейчас вот сравнивать, сейчас же вся Западная Европа – это единое экономическое пространство, да еще и вот в 21 веке большинство стран перешли на единую валюту, что тоже было невероятно. Наполеон тоже к этому стремился. Это удобно, это понятно, вместо того, что существует много самых разных валют, но как будто бы вот заложил вот эти вот основы Наполеон, получается, еще в начале 19 века, пусть и в своих диктаторских интересах, но тем не менее. Ну, следующий этап, про который, наверное, уже многие слышали, гражданский кодекс. То есть, по сути, это просто была унификация большого количества самых разнообразных законов, подзаконов, какого-то наследия Средневековья, в то, чтобы выстроить встроенную систему, чтобы законы легко можно было классифицировать, чтобы вся эта система была работоспособной, чтобы не было законов, которые, в принципе, невозможно никак исполнить. Все это, чтобы было со здравым смыслом. И поначалу кодекс так и называли, кодекс Наполеона. Ну, и до сих пор кто-то, может, так называет. Ну, вот из-за того, что не все любят диктаторов, предпочитают гражданский кодекс. А там было все основное предусмотрено, причем без какой-то лишней идеологии. Право собственности незыблемо, безусловно, никакой даже государь-император не имеет права отбирать то, что принадлежит тебе, лично тебе. И, соответственно, вот когда бурбоны вернулись к власти, как бы им не хотелось повернуть реку времени вспять, но они не смогли провести масштабную ревизию, отобрать у новых собственников все, что появилось при Наполеоне, что был достаточно короткий промежуток времени, примерно 15 лет, но это было уже невозможно и необратимо. А многие положения вот этого гражданского кодекса, ввели-то его в 1804 году, они, в общем-то, существуют до сих пор. Монеты, правда, не сохранились. Наполеон-то так и назвал. Там были главные монеты Луидоры. Да, ну, было много разных монет во Франции. Но вот Наполеон тоже скромностью не отличался. Он же диктатор. Поэтому как-то логично. Тем более на монете твой профиль. Поэтому Наполеонодор. Легко, просто и понятно. Ну, так вот, хоть такие монеты не сохранились, а вот пока были франки, пока не было евро, там как раз-таки на купюрах легко Наполеон, ну, причем Наполеон молодой. Понятное дело, не диктатор. Это французам было неприятно в эпоху республики. А вот где Наполеон, молодой революционный генерал, союзник якобинцев, там, пожалуйста, там вот, ну, это уже сейчас для коллекционеров-бонистов все... что вот эти франки там помнят, все это было, в том числе и с Наполеоном, никто в обморок не падал, хотя все знали, что диктатор, безусловно. Ну вот, про образование мы уже упомянули, а вот еще одно интересное, и Наполеон на это, безусловно, повлиял, его вклад. Вообще-то религию от государства отделили еще якобинцы. Понятное дело, создали даже свой собственный культ, чтобы как-то хоть заменить. Но ничего хорошего из этого не вышло. Гильотина работала направо и налево. А Наполеона часто вот вспоминают как человека, который нашел достаточно разумный компромисс. Мы про него тоже рассказывали. Это конкордат. Ведь Франция была в основном католической страной. И, понятно, римский папа давил на Наполеона. Давай, мол, возвращай все, что связано с католицизмом, обратно во Францию. А я, так и быть, признаю тебя императором, сниму отлучение от церкви, потому что Наполеон же тоже с папой не особенно церемонился. А тут вот они нашли компромисс. Но вот именно компромисс. Потому что Наполеон же придумал формулировку, что католицизм, да, это основная религия французов, но вполне возможно другие, веротерпимость, какая угодно. Хочешь быть протестантом, хочешь быть православным, никого за это казнить, сжигать не будут. И это тоже было, ну, 19 век просвещенный, были и другие страны, где все это было, но в целом для такой крупной страны и для империи достаточно неожиданно. И все это наследие, ну, более-менее вот... В разумных странах, где не возвращаются к скрепам и не выдумывают какую-то свою собственную мифологию про Третий Рим, все это вполне нормально функционирует, а обязаны во многом мы, в том числе это и Наполеону, который, опять-таки, ну, наверное, он действовал в своих интересах империалистических. Просто ему не нужно было ссорить французов между собой. Но само по себе наследие оказалось универсальным, ну, вот с... религии. Все это как минимум, поэтому за это мы ему отдельно благодарны.
Перед последним нашим сегодняшним поворотом я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Сколько вы считаете нужным потратить на покупку газет, журналов, ежедневной или еженедельной прессы, столько же вы можете отправлять и нам. У нас каждая копейка идет в дело, все расходуется на поддержание, функционирование и развитие нашего канала. Пожалуйста, присылайте донаты. QR-код у вас перед глазами, и, конечно же, если вам не подходит этот способ, все остальные в описании программы, их там много, все ведут к одной цели, к тому, чтобы мы продолжили работать для вас. Большое спасибо всем, кто делает нам донаты, и то, что мы продолжаем свою работу, это яркое доказательство того, что вы помогаете нам и цените наш труд. Ну, а мы ценим ваши пожертвования, и еще раз снова и снова вас за это благодарим. Делайте донаты, пожалуйста, и... чувствуете себя сопричастными к выпуску каждой программы. Что для вас Наполеон? Вот это то, о чем мы просим порассуждать вас в комментариях к этой программе. Ну и еще раз проанонсирую, что следующий заключительный выпуск по Наполеону будет посвящен как раз ответам на те вопросы, которые появились за все время выхода этого наполеоновского цикла ко всем программам. Все самые интересные реплики мы приведем, обобщим и каким-то образом на них отреагируем. Да, ну и еще нас просили там про заговоры рассказать. Не слишком там обширная история покушений на Наполеона, прямо скажем, но несколько слов мы об этом вам расскажем. Да, ну и теперь к диктатуре, да, потому что нам-то Наполеон интересен в первую очередь как диктатор, как человек, который захватил власть, вышел из низов безо всякой надежды эту власть получить легальным путем, ну, вернее, с надеждой, но сам республиканский строй не подразумевал, что кто-то единоличный начнет всем заправлять. Но вот Наполеон сумел этот строй обернуть таким образом, что он очень быстро превратился в империю.
Ну и вот как всякий диктатор, который мечтает о завоеваниях, о войнах, соответственно, он обрек на смерть сотни тысяч своих соотечественников. Как бы он ни клялся в любви к Франции, как бы он ни обещал, что все, что я делаю, это исключительно ради Франции, но именно его решение, вот эта цепь бесконечных войн, кровопролитных сражений привела к тому, что Франция лишилась сотен тысяч своих сыновей, причем, как правило, молодых, здоровых, если в гвардии, так еще и высоких, и статных, и их больше нет. И все только потому, что Наполеон хотел завоевать весь мир, ничего у него из этого не вышло, Франция вернулась, как говорили ее враги, к естественным своим границам, а вот вся вот эта кровожадность, пусть и подспудная, тем не менее, очень дорого Франция за все за это заплатила. И сколько бы, ну, это все больше в 19 веке, не пытались возвеличить это наследие, все-таки в 21 веке так вот лишний раз восхвалять, и особенно та цена, которой все это было достигнуто, вот эти вот военные деяния уже не получается. Там просто, ну, напомним, очень не везло французам после Наполеона на протяжении практически 100 лет, потому что в Европе, во всяком случае, цепочка все каких-то неудач и недоразумений, особенно после катастрофического разгрома во время франко-прусской войны, утраты Эльзаса, Лотарингии. Ну и понятно, что надо было без конца спекулировать на прошлом, на своем. Ну и вроде бы в Первую мировую войну одолели, опять-таки вспомнили о величии, форму, чтобы немножко напоминала ту еще французскую, а потом опять несчастье Второй мировой войны. Ну, в общем, и грустно. И опять получается, что вот был бы Наполеон жив, он бы такого не допустил. Ну, в общем, и поэтому еще этот культ все до сих пор существует. Ну, так вот, а про злодейство. Это же диктатор. Это же действительно не просто талантливый, способный полководец, человек, который уничтожил республику, провозгласил себя абсолютным монархом. А в числе прочего, какие последствия? Тайная полиция. Это значит, что без суда, без следствия могут кого-то арестовывать, кого-то притеснять. Ну, самый известный сюжет, это же целая была специальная операция заманить принца Ингиенского и во рву Винсентского замка его расстрелять без особого суда, без особого следствия, потому что подозревал Наполеон, или Наполеон так донесли, что это вот этот принц Ингиенский плетет какие-то специальные тайные заговоры, а может и покушение на Наполеона готовит. Ну, вот это все беззаконие сплошное диктаторская или цензура, потому что, ну, как-то Наполеон придавал колоссальное значение пропаганде, поэтому он свободу слова, которая худо-бедно, но существовала после революции, он, конечно, ее уничтожил, причем самым, что ни на есть, механическим путем. Не просто подчинил своей власти парижские газеты, а сократил их число в 10 раз. Вот столько ему не нужно, и сделал некое подобие вот рупора такого пропагандистского, ну, у него это не одно было издание, но свои собственные бюллетени по армии, где вот рассказывал так, как надо было бы все преподносить своим подданным, и чтобы они, соответственно, получали ту информацию, которая нужна диктатору, а не то, что было на самом деле. Ну и еще одно из близко связанных, соответственно, с этим последствий, так как Наполеон вот всячески хотел, чтобы все это выглядело не как диктатура, не то, чтобы вот он эту власть захватил, чтобы все думали, так произошло в силу естественного хода событий самим французам. Все это очень было надо. Это вот, ну тут уж Путин все это взял на вооружение. Это референдумы, которые, ну, уже тогда было известно. Надо же, чтобы как будто французы сами проголосовали за конституцию, в которой предусмотрен титул императора во Франции. То есть и конституция есть, ну и, соответственно, и император. Ну и тут Наполеон достиг уже вершины мастерства, чтобы это было вот не 51%, а почти 98%, например, процентов. И даже неважно, кто как проголосует, главное, как посчитать. При всем при том, что действительно большинство французов, допущенных к голосованию, а там Наполеон любил, чтобы это была не кучка избранных, а миллионы избирателей, они охотно за это голосовали. Но важно было жульничать, чтобы было вот единение вот такое абсолютное. Ну, вот близок к этому, соответственно. И Путин... Ну, собственно, и все. Больше вот ничего современные российские власти вот из этого опыта диктатуры не извлекли. В образование вкладываться не будут, наукам покровительствовать не станут, только мракобесию какому-то в самом вот худшем ключе. Ну и, может, под конец тогда, чтобы вот не на совсем печальной ноте, ведь есть всякое наследие Наполеона еще такое в виде некоторых легенд. И есть совершенно... Ну, это больше там, может, к мифам относится, что якобы он писал Жозефине «Не мойся». Вот почему-то вот нужен был ее естественный запах. Что-то абсолютно неправда. Там Наполеон с собой возил походную ванну, и все-таки гигиена была хорошо известна французам в начале 19 века. Прошли времена, когда действительно не очень-то любили мыться. В принципе, поэтому расцвела французская парфюмерия, чтобы перебивать запахи немытого тела. Но это миф. А вот, вот еще одна цитата мне нравится. Ну, наверное, полулегендарная, но очень популярная, соответственно, это египетский поход. Это вот... сложная ситуация, мамлюки атакуют, и Наполеон, соответственно, командует солдаты в каре вперед, ослов и ученых в середину. Ну, вот так примерно тот на вооружение так и взял, до сих пор вот по этой формуле в Кремле и живет. Ослов и ученых отдельно.
На этом заканчиваем мы наш цикл про Наполеона. А что касается фактов и мифов, да, но не заканчиваем его окончательно, потому что впереди еще сверхплановая часть, план, который как раз продиктуете вы, наши уважаемые зрители и слушатели. Пишите в комментариях, что вы хотели бы узнать, чего вам не хватило, и мы отреагируем на ваши реплики, на все реплики к наполеоновскому циклу. Мы их все тщательно изучаем, и в следующей программе, ну и, конечно же, про заговоры тоже в следующей программе расскажем.